«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Защита прав инвалидов в России в теории, то есть как должно быть по закону, и на практике, то есть как на самом деле происходит в органах исполнительной власти и судах. Такова тема сегодняшней передачи. И я представляю гостей студии «Радио Свобода». Это депутат Государственной Думы России, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин и юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Михаил Черкашин. Вместе мы попытаемся ответить на вопросы о том, что мешает ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, почему действующее в России законодательство, касающееся социальной и правовой защиты людей с ограниченными возможностями, фактически не работает, и как обстоит дело с защитой прав инвалидов в судах. А главное, исполняются ли решения судебных органов и ведут ли они к системным изменениям. 2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, представительство Европейской комиссии в России собрало чиновников, депутатов, представителей общественных организаций для обсуждения проблем, связанных с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов. Россия подписала этот документ сравнительно недавно, что уже считается большущей победой, потому что подписание этого документа ждали давно и многие, но при этом Россия воздержалась от подписания факультативного протокола к Конвенции, который, помимо всего прочего, допускает возможность подачи индивидуальных жалоб в специальный комитет Организации Объединенных Наций в случае, если права конкретного человека с ограниченными возможностями были нарушены, и внутри России этот вопрос было решить сложно или практически невозможно. Первый вопрос у меня к Олегу Николаевичу Смолину. Скажите, действительно ли задерживается ратификация конвенции, или с этой точки зрения все идет относительно гладко? И главное, так ли уж важен и нужен вот этот факультативный протокол?
Марьян, я начну с терминологии. Большинство российских инвалидов не очень любит перевод с английского «люди с ограниченными возможностями». У нас предпочитают или «человек с инвалидностью», или «люди с ограниченными возможностями здоровья», или «люди с ограниченными физическими возможностями». Я не раз слышал, в том числе от моего коллеги и председателя правления Всероссийского общества инвалидов Александра Ломакина, вопрос, а почему это мы с ограниченными возможностями, кто это доказал? Но это о терминах. Теперь о сути дела. Я не думаю, что сейчас реально произошла значительная задержка в ратификации конвенции. Напомню, что президент Медведев в апреле говорил, что к концу года конвенция должна быть подготовлена к ратификации. То есть ратификация и предполагалась на, как я понимаю, первую половину, надеюсь, 2010 года. Да. То есть пока от графика особых отступлений нет. Другое дело, пока не вполне ясно, ратифицируем ли мы конвенцию в полном объеме, или какие-то статьи будут ратифицированы в отложенном режиме. Такую возможность президент тоже не исключил, выступая на апрельском совете по делам инвалидов при самом себе.
А какие статьи могут отложить? Для
пока сказать не могу, но предполагаю, что прежде всего наиболее затратные. Вероятно, статьи, связанные с безбарьерной средой, как требующие, пожалуй, наибольших затрат в этом смысле.
Теперь, что касается... Тут надо, попростите, нужно пояснить просто для слушателей, что когда речь идет о безбарьерной среде, имеется в виду строительство пандусов, подготовка тротуаров специальных, да, условия в транспорте созданные.
И не только пандусов, потому что мы часто сводим проблему, действительно очень важно ее, наверное, самой дорогой составной части, связанной с инвалидами-колясочниками. Но в безбарьерной среде, между прочим, нуждаются, например, и инвалиды по зрению. На Западе довольно часто бывают специальные дорожки, проложенные на тротуарах, по которым можно идти инвалиду по зрению. Я уж не говорю о том, что даже в Москве не так много специальных озвученных светофоров. А кто не видит в них важности, пусть попробует с закрытыми глазами перейти московскую, да что московскую, в любом крупном городе оживленную улицу. Поэтому проблема для всех есть. Теперь, наконец, что касается факультативного протокола. Моя личная точка зрения заключается в том, что следовало бы его ратифицировать. Забегая вперед, мы имеем очень много индивидуальных нарушений даже действующего законодательства, и мы имеем довольно много несовершенства в действующем законодательстве, и возможность обращаться по этому поводу в Международный специальный комитет наверняка подталкивала бы российских чиновников к тому, чтобы они лучше исполняли закон. Но у нас в России сейчас вот такая установка. Мы везде видим руку, я не знаю, кого там, ЦРУ или еще кого-нибудь. Я понимаю, что мы не хотим пускать кого-то там в нашу закрытую науку или в наш оборонный комплекс, это понятно. Но когда мы не хотим пускать никого в наши правовые отношения, возникает вопрос, что мы защищаем.
Да, я здесь просто опять же поясню для слушателей, что довольно распространено среди некоторых депутатов Государственной Думы России мнение о том, что вот этот факультативный протокол и не надо подписывать сейчас, потому что мы его подпишем, и тогда полезут наблюдатели со всех сторон, будут учить, как нам жить, чего нам делать в этой ситуации, а нам это совершенно не нужно и неинтересно.
Ну, желающих учить часто бывает больше, чем желающих учиться, это понятно. А действительно, индивидуальных нарушений в современной России довольно много. Можно я один только пример приведу, по поводу которого я недавно пытался сделать протокольное поручение в Государственной Думе и сделал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру.
Да, пожалуйста, Олег Николаевич.
Хотите, смейтесь, хотите, плачьте. Смеяться не знаю, кто решится, а плакать основания точно есть. Амурская область. Женщина, инвалид второй группы, третьей степени утраты трудоспособности. Кстати, с 1 января степеней уже, слава богу, не будет. Работает замглавы сельской администрации. Прокурорская проверка. Прокурор ей пишет, что она виновна, причем трижды.
В чем же?
Первый раз она виновна в том, что не должна работать, а работала. Второй раз она виновна, потому что должна была пользоваться режимом сокращенного рабочего времени, а работала на полную катушку. Полный рабочий день и полную рабочую неделю.
По собственной инициативе.
По собственной инициативе. Это уже сверх, я считаю. Но самое интересное третье. Поскольку она еще имела наглость за это получать деньги, прокурор усмотрел здесь...
Мошенничество.
Коррупцию. Берите выше. Вот так мы боремся с коррупцией. Я, естественно, задавался риторическими вопросами, почему в коррупции в таком случае не обвинили Алексея Моресьева, Николая Островского, всех действующих депутатов-инвалидов Государственной Думы. Да, мало ли, президент Соединенных Штатов Рузвельта, уж само собой, что называется...
Тогда не действовала программа по борьбе с коррупцией.
Да, глухого Бетховена, слепого Гомера, да мало ли кого. В общем, понятно, да, и вот такой вот абсурд.
Чем закончилась эта история?
Еще не закончилось. Мы отправили запрос в Генеральную прокуратуру.
Но в отношении этой женщины возбуждено уголовное дело?
Я не помню, возбуждено ли уголовное дело, но с работы уволена, по крайней мере, вот с такими формулировками.
Михаил, у меня к вам вопрос как к практикующему юристу, которому, я так полагаю, довольно часто приходится отстаивать права инвалидов, в том числе и в судебных инстанциях. Скажите, пожалуйста, вот вам в вашей деятельности ратификация России Конвенции ООН о правах инвалидов поможет ли?
Разумеется, поможет. По той причине, что в основном документе страны, а именно в Конституции, в статье 15, закреплено следующее, что подписанный Россией официальный международный договор обладает приоритетом над любыми другими законами страны, в том числе и федеральными. Как человек практикующий, могу сказать, довольно часто мешают именно пробелы действующего законодательства. Очень много случаев вообще не предусмотрено, что человек с ограниченной возможностью здоровья может что-то сделать.
Можете яркий пример привести?
Яркий пример, пожалуйста. Вот, допустим, конвенция, это статья о гражданстве, свобода передвижения и гражданства. Простой пример. В Московской области ко мне обратился человек. Ему, как известно, есть положение о паспорте, что паспорт – это основной документ удостоверяющей личности, ему исполнилось 45 лет. Значит, ему надо, по идее, пойти в ФМС и заменить паспорт. Проблема в том, что он с первой группы, с третьей степени, он просто не может подняться. Даже привести его на каталке, грубо говоря, в ФМС нельзя, это абсурд. Они,
естественно... То есть он лежачий?
Он лежачий, да. Как ему заменить паспорт? Вопрос. Они обратились в местное отделение. В местном отделении сказали, мы на дом не выезжаем, приходите и расписывайтесь. На что родственники сказали, что мы не можем прийти и расписаться, потому что что мы его сюда привезем, он парализован. Вот. Обращались даже по письменному запросу к начальнику ФМС Московской области. Именно он дал поручение о том, чтобы выехали представители ФМС на место и все-таки сделали ему этот несчастный паспорт. А факт в том, что ни в положении о паспорте, ни в приказе МВД о порядке выдачи и заполнения паспортов вообще не предусмотрено положение о том, что лицо может просто не прийти. Там написано довольно приказ МВД «явиться в удобное время». И указано время. И когда мы в ФМС тогда же задали вопрос, а как же так? То есть, если человек просто физически не может явиться.
Получается, Михаил, что вот, вот сейчас сложилась такая ситуация, mm-hmm. если говорить конкретно о паспортах, mm-hmm. да, что каждому человеку с ограниченными возможностями здоровья придется решать этот вопрос индивидуально. То есть, вот если он лежачий больной, то его семье нужно будет ходить, добиваться, стучаться. Системного решения не принимается.
Фактически получается, что так. То есть этот вопрос действительно должен решаться в индивидуальном порядке. Поскольку это вот яркое дело, наверное, и тут действительно стоит поработать законодательную базу, мне кажется, потому что...
Вот спасибо за законодательную базу. Да. Олег Николаевич, у нас как с депутата спрос.
Да, я понимаю. Давайте я еще один пример приведу, а Михаилу сразу скажу. Так, бензин наш, идеи ваши. Давайте, юристы... Предлагаете, что, по вашему мнению, нужно исправить в законодательстве, чтобы этот вопрос решился? Потому что вот у нас есть похожая проблема, в чем-то похожая, но касающаяся инвалидов по зрению. В последнее время всего нашего брата огромные проблемы с личной подписью. Если прежде даже финансовые документы спокойно подписывались традиционными штампиками, то сейчас
которые
выдавались, люди сами делали, ну, через соответствующие организации, сейчас ни в какую. Но мало того, говорят, вы же не видите, вы не можете прочитать документ, значит, все, вы должны идти к нотариусу, а нотариус говорит, вы же не можете прочитать документ, значит, давайте так, кто-то за вас распишется, а мы заверим подпись того, кто за вас распишется.
А, то есть так, все хотят складывать себе ответственность.
Слушайте дальше. Двое людей, один из которых инвалид по зрению, решили зарегистрировать брак. Значит, ему говорят, вы же верите, что вы подписываете? Да я доверяю моей будущей жене. Нет, вы не верите, вы отправляетесь к нотариусу. А нотариус говорит, пусть кто-нибудь за вас распишется, что вы вступаете в брак, а я буду заверять его подпись. Тот тогда спрашивает, скажите, а супружеские обязанности и права кто получит в этом случае? Опять вот из серии «Смех сквозь слезы». И вы понимаете, я почему сказал Михаилу, бензин наш, идеи ваши. Я эту тему обсуждаю с ведущими юристами, включая Павла Крашенинникова, руководителя комитета по гражданскому, уголовному и так далее законодательству, и до сих пор, по мнению юристов, нет хорошего юридического решения этого вопроса.
Хорошо, а в других странах как эти проблемы решаются? Ведь можно посмотреть на то, как это решается в Европе, как это решается в Соединенных Штатах Америки.
Я так предполагаю, что это решается на уровне не федерального законодательства, а подзаконных актов, почти наверняка. Кстати, не видел, вот идея изучить по этому поводу зарубежное право мне как-то в голову не приходила. Я все больше со своими юристами по этому поводу общаюсь, и пока без успеха. Хотя мы, повторяю, вот делаем специальные запросы по этому поводу, то в Сбербанк, где люди не могут нормально открыть счет, то вот теперь по
ЗАГСам. А что за история со Сбербанком? Расскажите, пожалуйста, ведь на самом деле то, что вам кажется уже такой проблемой, набившей, может быть, оскомину, совершенно неизвестно большинству слушателей, которые в реальной жизни с этими проблемами не сталкиваются.
А ровно та же самая история. Проблема подписи. Человеку должны выдавать пенсию, кто-то не умеет расписываться. Есть такие, всегда расписывались штампом. А кто-то умеет расписываться, но его все равно посылают к нотариусу. А нотариусы, кто-то заверяет собственную подпись незрячего человека, она, кстати, не всегда может быть идентифицирована. Не всегда, да, совершенно верно. Вот, а кто-то говорит, пусть за вас расписывается кто-нибудь другой, а мы будем заверять подписи. И вот такая... как бы это помягче сказать, мутата, извините за непарламентское выражение, люди постоянно с ней сталкиваются. Кого-то удается убедить. Мою, например, подпись признают в банках, куда я обращаюсь. Ну, наверное, не
значок
решаются...
Значок их пугает.
Наверное, значок пугает, не решаются отказать. А жалоб огромное количество. И мы и туда, и сюда, и в разные стороны. И вот все равно проблема не движется.
То есть получается, что, может быть, даже не специально и не нарочно, кто государственная машина, государственный механизм выталкивает из жизни, ну вот из реальной активной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вы знаете, я что в этом вижу? Я в этом вижу симптом общей страшной бюрократизации, которая стремительно нарастает в России. Я чуть отвлекусь из другой оперы, приведу пример. Мой друг, директор сельской школы в Омской области, он уверяет, работал и тогда, и сейчас, он уверяет, что 20 лет назад бумагооборот был в 100 раз меньше, чем сейчас. Причем, когда я выступаю перед директорами и рассказываю этот факт, и спрашиваю, наверное, преувеличивает. Они говорят, да нет, преуменьшает.
Олег Николаевич, ну, наверное, просто производители бумаги офисные получают откаты от чиновников.
Вы знаете, я не знаю, кто от кого, но мне кажется, что это вот происходит какая-то... Помните, у Макса Вебера, да, идея, когда в обществе пытаются построить систему рациональной бюрократии с чрезмерным рвением, сверхрационализация превращается в иррационализацию, по-русски говоря, в палату номер 6.
Михаил, я вас попрошу, коль уж об этом зашла речь, привести, может быть, еще какие-то яркие примеры вот таких проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья и которые нужно решать именно на системном уровне. Либо вот в каждом случае действовать индивидуально на собственный страх и риск.
Что касается системного уровня, я, наверное, продолжу мысль Олега Николаевича по поводу незрячих. А именно, вопиющий случай произошел примерно год назад, как раз в нарушении знаменитой статьи 5 Конвенции о равенстве и недискриминации. Это при том, что, кстати, в Российском уголовном кодексе есть статья вообще-то за дискриминацию, где и дается понятие дискриминации.
Да, другое дело, что по ней в России, по-моему, вообще еще ни разу не привлекали к ответственности. Несколько раз я делала передачу по поводу дискриминации по разным признакам, и каждый раз в прокуратуре говорили, что у нас не было таких дел, неизвестно возбужденных уголовных дел. Простите, что перебила.
Да нет, собственно говоря, в свое время я тоже смотрел практику по этой статье, и действительно практики там как таковой нет, это факт. Другое дело, что произошло следующее, то есть к нотариусу обратился, довольно активный образ жизни ведет эта женщина, просто составить доверенность. Когда он сказал, что подпишите, она сказала, вы, во-первых, зачитайте мне доверенность вслух, поскольку я незрячая, во-вторых, помогите поставить подпись. Он сказал, нет, вы недееспособны, я ставить доверенность не буду. Она сказала, а порядок заполнен, вы должны мне объяснить. Он сказал, все висит в комнате, прочитайте. Это, конечно, случай вопиющий.
Но здесь, да, надо было жаловаться, на самом деле, нужно было жаловаться еще и в нотариальную палату на действия этого нотариуса. И я, опять же, простите, что вас перебиваю, но, насколько я понимаю, в принципе, по-хорошему, любой нотариус этот документ должен прочитать вслух любому человеку.
Разумеется, это требование основ законодательства о нотариате, что зачитано вслух участникам и все такое прочее. Нет, это действительно так, и мы обратились и в прокуратуру, и нотариальную палату. В итоге, конечно, дело мы выиграли частично. Мы по прокуратуре был дан такой ответ, то, что нарушения выявлены, виновные вроде бы понесли наказание и все такое прочее. То есть очень расплывчато. Конкретно там ничего нет.
Ну, а женщина в итоге смогла получить доверенность?
Да, да.
То есть доверенность она получила?
Ну, в принципе, да.
У другого нотариуса или у этого?
У другого.
Я тоже так подумал. Что быстрее пойти к другому нотариусу, чем добиться законности у данного.
Вот, кстати, если говорить о необходимости принятия каких-то системных решений, здесь у меня вопрос сразу к обоим экспертам, которые сегодня в студии «Радио Свобода» находятся. Известно всей России дела, связанные с инвалидами, а в судах с авиакомпаниями, с S7 в частности.
Да.
Эти дела были выиграны, но, тем не менее, решения вот эти судебные не привели к тому, чтобы Минтранс задумался, наконец, и пересмотрел положение вот этих вот правил перевозок пассажиров. Да? То есть, по большому счету, сейчас, если на борт самолета войдет инвалид по зрению или инвалид-колясочник, ему теоретически, в принципе, могут отказать в перевозке, руководствуясь все теми же правилами. У меня вопрос сначала к вам, Олег Николаевич. Как обязать Минтрансы, могут ли это сделать депутаты, пересмотреть вот эти вот правила перевозок? И вообще, что могут сделать с этой точки зрения представители законодательной власти?
Ну, большую часть того, что могут, уже делали. То есть сразу, как начались эти истории, сначала с Натальей Присецкой, затем с Павлом Обиухом, мы делали не от моего просто имени, специально озвучивали это в Государственной Думе, делали запросы от имени профильного комитета Государственной Думы, у нас это называется протокольное поручение. Причем Борис Грызлов демонстративно, публично поддерживал нас по этому вопросу, поэтому думское большинство голосовало «за», то есть не возражало против наших предложений.
А вот сын и не там. А,
значит, мы получили ответы из разных организаций, из Минтранса, из Генпрокуратуры, потому что обращались сначала туда, потом сюда. Но ответ, в общем, такой, что, в принципе, перевозчик имеет право устанавливать какие-то собственные правила. Я, кстати, не знаю, что сейчас с S7, давно не летал, но вот в Аэрофлоте вроде бы вопросов по этому поводу не возникает. В других компаниях, в которые мне приходилось летать, тоже. Но понятно, что это оставлять исключительно на усмотрение перевозчика неправильно.
Да, я помню... Человек на свой страх и риск фактически покупает билет и не знает, он столько денег потратил, его вообще на борт-то возьмут или
нет? Я хочу добавить только две вещи. Первое. Сейчас на борт берут сопровождающим, пожалуйста. Но при этом, между прочим, по замечательному, всеми нежно любимому закону о монетизации, отменили льготу. Ведь раньше, когда инвалид, скажем, первой группы летел куда-то, он покупал полбилета за полцены билет себе и за полцены билет сопровождающему. Теперь эта норма ликвидирована, а сопровождающего требуют. Это очень логично. И вторая позиция, я вспоминаю, правила,
ну, а чего деньги-то зря терять? Вы тоже, Олег Николаевич, вот сказали. Вы авиаперевозчики, они не альтруисты, в конце концов. Что это такое?
Извините, государство должно обеспечивать это
компенсацию. А государство тоже не альтруист российское.
Государство у нас, смотря по отношению к кому, Марьяна, государство у нас, если верить Оксане Дмитриевой, то из тех 16 триллионов суммарно, которые составил антикризисный пакет российского государства, 85% достались избранным банкирам и избранным так называемым олигархам, а 15% всем остальным.
Вы видите, поэтому, государство заботится о своих гражданах.
Поэтому мы и предлагали в год, хотя бы в декаду инвалидов, приравнять инвалидов к избранному банковскому сектору. Вот. Но я еще хочу договорить, вместе с тем мне где-то принесли правила Евросоюза, и там, говорят, главный лозунг такой, обращенный к инвалидам: вы имеете право летать, и это все, что вам нужно знать. Вот так же должно быть и у нас.
И кто, как будут решаться проблемы, связанные с, ну, которые могут теоретически возникнуть на борту самолетов, с учетом того, что здесь летит инвалид-колясочник или незрячий инвалид, это должна уже решать авиакомпания по-хорошему.
Это должна решать авиакомпания при поддержке государства. Кстати, Марьян, если инвалид-колясочник, если все-таки что-то случается, ведь один сопровождающий инвалида-колясочника все равно не спасет. Мы же прекрасно это понимаем. Это проблемы, касающиеся и окружающих людей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы России, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин и юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Михаил Черкашин. Сегодня мы говорим о защите прав инвалидов в России по закону и на практике, то есть как это происходит в органах исполнительной власти и в судах. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Говорит радио «Свобода». В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермь, где произошел крупный пожар и взрыв в ночном клубе «Хромая лошадь», прибыли глава МЧС России Сергей Шойгу, министр внутренних дел Рашид Нургалиев и руководитель Минздрава Татьяна Голикова. По последним данным, трагедия унесла жизни 102 человек, еще 134 пострадали. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», десятки раненых в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос об их транспортировке в больнице Москвы. В клубе во время праздника в пятницу вечером был устроен фейерверк. Произошел взрыв пиротехники, повлекший за собой пожар. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предписала российским железным дорогам приостановить эксплуатацию вагонов, использовавшихся в составе поезда «Невский экспресс». В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по стратегическим наступательным вооружениям и после истечения срока его действия 5 декабря, говорится в обнародованном заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. США приветствовали решение своих союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительно не менее 7 тысяч военнослужащих. А решение было объявлено на совещании НАТО в Брюсселе. Подкрепление обещали выслать 25 стран. В Брюсселе прошло заседание Совета России и НАТО на уровне министров иностранных дел, первое после российско-грузинского конфликта 2008 года. В Киеве состоялся саммит ЕС-Украина. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу призвал Украину провести честные и справедливые президентские выборы 17 января. В Египте на реке Нил в пятницу столкнулись два пассажирских парома. Есть жертвы, десятки людей считаются пропавшими без вести. Черногория получила официальный статус кандидата на вступление в НАТО.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы России, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин и юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Михаил Черкашин. Сегодня мы говорим о защите прав инвалидов в России, о том, почему действующее российское законодательство, касающееся социальной и правовой защиты людей с ограниченными возможностями здоровья, фактически не работает или работает не в полную силу, и как обстоят дела с защитой прав инвалидов в судах. Главное, каким системным изменениям приводят судебные решения по делам, выигранным инвалидами. В частности, в конце первой части передачи мы говорили о примерах, связанных с судами с авиакомпаниями, с авиаперевозчиками. До сих пор правило Минтранс не изменил перевозок. Тем не менее, очевидно, что какие-то системные решения принимать нужно. Но, насколько я понимаю, может быть, не все так плохо, и когда-то суды подвигают органы исполнительной власти или законодательной власти к тому, чтобы пересмотреть практику или даже какие-то отдельные положения нормативных актов. Известны ли вам такие случаи, Михаил?
Ну, хотелось бы начать, в общем, с теории, наверное. Сначала немного теории о самом судебном решении. Дело в том, что Россия принадлежит к стране романо-германского права. То есть у нас решения судов не являются прецедентными. В отличие от англосаксонской, где действительно, допустим, если в Америке судья выносит решение, то при определенных обстоятельствах оно может стать прецедентом и приобретает силу законодательного акта. У нас этого нет.
Да, но тем не менее, по какому-то поводу есть множество конкретных решений, то, наверное, стоит задуматься или законодательным органам, или органам исполнительной власти о том, что что-то надо менять тогда уж. Иначе бесконечно же будут эти суды, и бесконечно будет кто-то выплачивать кому-то компенсации.
Ну, насчет Сибири, вот что касаемо Сибири, то на самом деле создана рабочая группа в Госдуме с участием и нас, то есть это наш руководитель юридической группы Ларионов Максим Бориславович, он туда входит, то есть 30 сентября 2009 уже было заседание. По итогам заседания, в принципе, были выработаны определенные рекомендации по изменению правил. Там были представители Роспотребнадзора, представители Минтранса и Минздрав соцразвития. В частности, например, там было указано на более четкое регулирование отношений авиаперевозчиков и пассажиров и требует также привлечения, опять же, здравоохранения, то есть еще специалистов Минздрава.
Но все это пока обсуждается.
Нет. Ну, были уже поручения, то есть это поручение представителям Минтранса, также обратиться в Министерство промышленности и торговли и все такое прочее. То есть поручения были, в принципе, конкретные действия есть. А кроме того, фактически, когда вы задаете вопрос о судебных решениях, хочу отметить следующее. Очень показательное дело было вынесено на обсуждение в Конституционный суд. Это дело о том, что дело в том, что в действующем ГПК,
Гражданском процессуальном кодексе,
закреплена норма о заочных решениях. И сказано, что, в частности, так как недееспособным у нас лицо обычно признают по суду, то есть у нас другого порядка просто нет, соответственно, решение, может ли оно быть заочным или не может быть заочным, никак не регулировалось. То есть зачастую суды выносили заочное решение о признании человека недееспособным, то есть без его участия.
От этого очень страдали многие люди, и это было связано в том числе и с квартирными мошенничествами, был просто Абсолютно верно. Вал вот таких обращений.
Но по этому делу был запрос, это было в Петербурге, был запрос в Конституционный суд, это так называемое постановление Конституционного суда по делу Штукатурова, где Конституционный суд признал неконституционным положение о заочном решении по признанию человека недееспособным. Ну, а смысл, конечно, цитату я не могу там точно сказать, как было, но смысл состоит в том, что там, где состояние самого больного не угрожает жизни и здоровью присутствующих в зале, и по состоянию больной может быть вызван в суд, и все равно на суде возложили обязанность лично проверять,
дееспособность,
да. То есть смотреть, является ли человек дееспособным, либо нет. И сейчас в ГПК, в Гражданский процессуальный кодекс, да, внесены определенные изменения, где просто сказано, что данное положение не применяется, данное положение не применяется. То есть некоторые судебные решения они приводят.
Ну, конечно, если речь идет о Конституционном суде, это понятно.
Ну, да.
Тем более, что его постановления имеют силу закона и не подлежат никакому обжалованию. Но меня-то как раз интересовала судебная практика в судах общей юрисдикции. И вот, кстати, о необходимости и изменений системных. Ведь мы говорили здесь о перевозках, а возникла же еще одна проблема, совершенно неожиданная, над которой обычные люди, ну, здоровые люди, вообще просто даже не задумывались. Вот приняли четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, которая регулирует правоотношения в сфере авторских прав и патентных. Конечно, этот кодекс ругали и все, кому только не лень, но вот он вступил, начал действовать. И тут вдруг всплыла неожиданная проблема. Незрячим в библиотеках перестали выдавать аудиокниги, мотивируя это тем, что они опасаются, что таким образом будут нарушены авторские права. То есть тут включалась презумпция виновности изначально, что вот инвалид возьмет эту аудиокнигу и начнет ее тиражировать и распространять. Сейчас ситуация обстоит каким образом? Положение четвертой части Гражданского кодекса не изменились, и библиотеки выкручиваются кто как может. Но кто-то заключает договор. Договоры с незрячими, в которых те обязуются не тиражировать и не распространять. Кто-то заключает договоры с авторами, но, тем не менее, очевидно, что это требует системного решения. Олег Николаевич, почему такого системного решения не принимается?
Значит, Мария, ситуация немножко другая.
Я жути нагнала, да?
Вы чуть-чуть усугубили.
Понятно.
Чуть-чуть. Она редкий случай, когда я могу сказать, что она чуть-чуть лучше, чем вы о ней рассказали. Начну с четвертой части Гражданского кодекса. Действительно, когда она принималась в Думе, мы объясняли, что это положение, согласно которому книгу в оцифрованной форме можно читать только в здании библиотеки, оно абсурдно вообще, и для инвалидов по зрению в особенности. Оно абсурдно вообще, потому что оно тормозит интернет, электронное обучение, а потом нам Медведев говорит, что мы на 92-м месте в мире по электронному обучению. Великие достижения. Я спрашивал коллег, не собираются ли они в каждом селе построить избы читальни и ни в коем случае не выпускать оттуда приходящих селян. Все слушали, но голосовали, как скажут. Доктор сказал в морг, значит, в морг. Четвертая часть была принята. Действительно, на некоторое время библиотеки для незрячих читателей практически встали. Потом куда только мы не ходили. С вице-президентом Всероссийского общества слепых Владиславом Степановым и без оного мы были и у Швыдкова, и у Соколова, прежнего министра культуры, и у Авдеева, нового министра культуры. В результате, первое, на сайте Минкультуры размещено и в библиотеке разослано специальное разъяснение, что, по мнению юристов министерства, к незрячим инвалидам это впрямую не относится, что они вправе получать оцифрованные книги в специальных форматах. Сейчас я еще про специальные форматы скажу.
Да-да-да.
Второе.
Чтобы понимать, что это...
Да.
Что такое.
Второе. Мною был внесен законопроект о внесении изменений в четвертую часть Гражданского кодекса, 1274 пункт, по-моему, второй, согласно которому мы прописали там как раз такую возможность для инвалидов по зрению. Сначала законопроект получал отрицательное заключение юристов, но после многочисленных походов мы даже получили положительное заключение правительства с учетом переработки. Даже председатель комитета по культуре Ивлеев меня спрашивал, слушайте, это вам как, какой лоббистской надо обладать способностью, чтобы продавить такое решение в правительстве? Я сказал, ну вот всех обошел, кого только было можно. Но сейчас, поскольку разъяснение Минкультуры аналогично нашему законопроекту, комитет Крашенинникова пока не выносит его на за заседание Государственной Думы, хотя, в принципе, оснований для того, чтобы не выносить, особенно и нет.
Ну, то есть, было бы логично все-таки принять уже поправки.
Без всякого сомнения. Теперь, что такое специальные форматы? Специальные форматы – это такие форматы, которые не позволяют без специальных условий тиражировать. Да, вот сейчас выпускаются специальные...
Ну, то есть, защищенные.
Да, защищенные специальные флеш-аппараты выпускаются, начали выпускаться предприятием «Логос». У нас довольно часто инвалиды по зрению жалуются, что проще было бы, например, в формате MP3, но формат MP3 очень трудно защитить, понимаете? И поэтому приходится идти вот таким путем ради того, чтобы как-то соблюсти гражданские
права.
Мы однажды попали на одну программу. С одной стороны, были представители авторских обществ, юристы, а с другой стороны, значит, ваш покорный слуга и композитор Геннадий Гладков. Так вот, мы были по одну сторону баррикад, то есть композитор и человек, который сам пишет книги, а авторские общества все были против нас. Мы выступали за свободный доступ к информации, а они выступали за ограничение этого
им
самого
виднее,
доступа. Им виднее, потому что Гражданский кодекс, четвертая часть, на самом деле не в интересах авторов, она в интересах тех, кто на авторов собирается зарабатывать деньги. Вот и все.
Михаил, скажите, а можно ли как-то из общей массы дел, общей массы проблем юридических, правовых, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, выделить вот какие-то наболевшие, которые уже просто необходимо как-то решать, системно, не системно, или где чаще всего нарушаются права инвалидов в России?
Ну, во-первых, это доступность. То есть...
То, о чем уже говорил Олег Николаевич.
Ну, он говорил об информационной доступности, а я плюс к информационной говорю еще и доступности просто зданий и сооружений.
Ну, безбарьерная среда.
Безбарьерная среда, разумеется. Например, к нам в нашу организацию в перспективу обратилась девушка, довольно молодая, но она передвигается на коляске. Она просит управу установить пандус. Управа не против. Она говорит, что мы согласны, но пишет, что в связи с тем, что существует два закона. Федеральный, это статья 15 о социальной защите инвалидов. Что, да, безбарьерная среда, все должны строить пандусы. И московский закон. А в московском законе прописано, что да, строить, но во время капитальных ремонтов и всего прочего. То есть ей отвечают, что пандус будет поставлен, но к 2012 году. Когда будет проведен капитальный ремонт.
А пока посидите дома.
А пока вы совершенно верно. А пока сидите дома, да.
Хотя вообще-то всем известно, что в федеративном государстве федеральные законы имеют преимущество перед законами субъектов федерации.
Разумеется. То есть мы писали письма и указывали это, то, что федеральные законодательства имеют приоритет над местным. Но, видимо, местные чиновники любят больше местное законодательство.
Еще одну реплику себе позволю.
Да, конечно.
Мне... Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, в частности колясочники, жаловались, что очень часто бывает так. Даже пандус поставили, в подъезд поднимешься, а дальше как хочешь.
Очень часто на первых этажах бывает небольшая лесенка к лифту, 3-4 ступеньки, и как их преодолевать, тоже совершенно непонятно. Вот. Не говоря уже о том, что часто можно увидеть пандусы, по которым человеку даже вот обычному подняться довольно бывает сложно, с коляской, да. Например, с ребенком, да, если он его везет, а чего уж говорить о
колясочниках. Крутые углы у нас, крутые.
Помимо безбарьерной среды, что еще, на что еще вы обратили бы внимание? Может быть, доступ к каким-то социальным объектам?
Вот это вопрос, кстати, к законодателю.
Лекарства, что?
Знаете, жилье. Дело в том, что в связи с принятием жилищного кодекса первоочередной это порядок получения жилья отменен. Соответственно, это общая очередь. Да, для инвалидов очереди нету. А очень много людей, нуждающихся в жилье, реально нуждающихся, и с учетом имеющихся нарушений здоровья, естественно, еще более, наверное, нуждающихся. Но его в данный момент нет.
Михаил, а пока он в общей очереди дождется, человек, нужно же реально себе представлять, что человек инвалид, он может иметь невероятную жажду жизни, но, тем не менее, у него реальные проблемы со здоровьем, он может просто никогда не дождаться.
Придется мне за чужие грехи ответить.
Да, пожалуйста, Олег Николаевич.
Понятно, что новый жилищный кодекс, с моей точки зрения, сделал массу шагов назад от прежнего жилищного законодательства. Я в свое время даже написал, посвятил ему статью под названием «Кодекс бездомных». И проблема инвалидов – это часть проблем нового жилищного кодекса. Я думаю, он действительно приведет, мы еще хлебнем, к таким последствиям, когда людей с относительно низкими и даже средними доходами будут вытеснять из центров крупных городов. И действительно, льготы по предоставлению жилья сброшены на регионы и предоставлены главным образом только для людей с низкими доходами или крайне низкими доходами. Это тоже факт. Вот, поэтому, с моей точки зрения, в жилищный кодекс надо было бы вносить изменения. Более того, руководимые Галиной Петровной Хованской, я уже сбился со счету, сколько времени назад, уже больше 2 лет, внесли законопроект, частично исправляющий пороки этого, на мой взгляд, ужасного жилищного кодекса. Его даже приняли в первом чтении, а вот дальше никак. Дальше не согласуют то администрация какие-то пункты, то правительство какие-то пункты. Но я же вам объясняю уже, что у нас весьма своеобразный парламент. Не зря шутят, что на Западе парламент формирует правительство, а в России правительство формирует парламент. Поэтому на Западе партия власти – это партия, которая имеет власть, а в России это партия, которую имеет власть.
Вот, кстати, о парламенте и взаимоотношениях между законодательными органами и исполнительными. Скажите, в настоящее время вообще как-то Государственная Дума, депутаты могут реально повлиять на представителей органов исполнительной власти, вот в частности, разработки специальных механизмов для реализации положений закона? Потому что очень часто можно слышать, что профильные законы, касающиеся социальной защиты, правовой защиты людей с ограниченными возможностями здоровья, они в принципе-то вот так вот, если посмотреть, не самые плохие и, может быть, даже очень хорошие. Другое дело, что механизмов для реализации этих положений не существует. Механизмы кто должен разрабатывать? Правительство. Кто может заставить правительство это все разработать? Депутаты реально могут надавить на правительство и сказать, ну, в конце концов, уже распишите, что тут нужно делать.
Это смотря какие депутаты. Мы, более того, Государственная Дума даже принимала специальное решение, нахлебавшись опыта 122-го закона о монетизации, и потом в начале кризиса принимала специальное решение, требующее от правительства вместе с законопроектом представлять проекты нормативных правовых актов, которые должны обеспечивать исполнение этого закона. Такое постановление мы принимали, но, увы, как было, так и осталось. Если бы мы несколько раз отказали любимому правительству в принятии нужных ему законов без проектов нормативных подзаконных актов, наверное, бы поступили по-другому. Но мы этого не делаем. Что касается других аспектов, очень многое все-таки в России реально зависит от того, идет правительство на сотрудничество или не идет правительство на сотрудничество. Но вот все-таки смогли же мы убедить, я считаю, что было это главное достижение за последние годы, убедить Татьяну Голикову по поводу того, что нужно отменить степень ограничения способности к трудовой деятельности. Это ужасная вещь, которая приводила к последствиям, ну, я уже рассказывал про одну только женщину.
Да, это очень здорово, что вы заговорили об этом, потому что мне как раз хотелось на более-менее оптимистичной ноте закончить сегодняшнюю передачу, а так как с 1 января вот этих степеней уже не будет, то расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это такое, к чему это приведет, и вы расскажете, что думаете.
Я думаю, что слушатели наши с инвалидностью прекрасно понимают, о чем идет речь. Речь идет о том, что прежде, до 122-го закона, пенсии и другие социальные гарантии предоставлялись по группам инвалидности, а это все-таки более или менее понятно, что такое, это связано с медицинскими показаниями. А что такое степень ограничения способности к трудовой деятельности, никто точно определить не может. Это чистый произвол чиновников. Начиная с 2005 года, ежегодно у нас до 50 тысяч инвалидов, даже с первой группой инвалидности, получали так называемую нулевую степень утраты трудоспособности и оставались без пенсии с социальным пакетом, вот те 3 рубля, ни в чем себе не отказывай. Вместе с тем, конечно, были и люди, которые выиграли от этого закона, у которых степень, условно говоря, оказалась лучше группы. Хочу сразу им сказать, что по новому пенсионному закону никому пенсия понижена быть не может, поэтому если вдруг кому-то пытаются снизить пенсии, срочно пишите нам письма по этому поводу.
Обращайтесь к юристам.
Обращайтесь и в Государственную Думу, потому что мы правительству об этом говорили, оно сказало, никому не должно, если вдруг что, давайте мы с вами будем работать над уточнением этого самого законодательства. Теперь мы возвращаемся вновь к группам инвалидности. И, по-моему, это совершенно правильно, потому что тот закон, который работал с 5-го года и до 10-го года, пятилетка, это была пятилетка мучений. Прежде всего, этот закон бил по наиболее активной части инвалидов, потому что как только человек начинал учиться, работать, правильно, заниматься спортом, общественной работой, да все, чем хотите. Он рисковал, что ему понизят степень утраты трудоспособности и социальные гарантии, соответственно. Поэтому мои друзья-инвалиды называли этот закон «сиди дома, не гуляй». Вот теперь бить каждого инвалида, который что-то делает по рукам или по голове, закон уже не будет. Это важное, мы считаем, достижение, и надеемся, что другие проблемы, закон не решил, конечно, всех проблем, пенсионных проблем инвалидов, но надеемся, что другие проблемы потихонечку будем решать. Все-таки иногда правительство удается в чем-то убедить.
Значит, еще раз я напоминаю, что с 1 января 2010 года в России отменяется история с установлением степеней утраты трудоспособности по инвалидности. Скажите, Михаил, а вообще вот что касается установления групп инвалидности, насколько сейчас проблематична вся эта история, потому что очень много жалоб было одно время на как раз коррупцию вот в этой сфере, на предвзятость комиссий, которые занимаются установлением групп инвалидности, и вообще на это часто ли сейчас жалуются, и доходят ли такие дела до судов?
Да, действительно, раньше были жалобы на то, что инвалидность вроде как сами бюро МСЭ утверждают, ставили и направо, и налево. И что очень много людей действительно получили инвалидность. Сейчас, к сожалению, с 2005-го наоборот пошли от противного, что инвалидность получить практически стало очень сложно. Во-первых, были введены в 2005-м новые классификации, критерии установления инвалидности. Честно сказать, не очень понятные абсолютно. И абсолютно, на наш взгляд, поскольку к нам часто люди обращаются, тех, кого сняли инвалидность, хотя она очень долгое время была, или действительно поставили низкую степень утраты способности к трудовой деятельности. Что эти классификации и критерии мы неоднократно подтверждали в судах, что они являются непрозрачными и непонятными. Объяснить просто человеку, хотя доступность законов для понимания простым гражданам никто не отменял вообще-то и подзаконных актов, но критерии непонятны. Сами правила тоже стали жестче. Сами правила признания лица инвалидом, это было 2006 год, 20 февраля, номер 95 постановления правительства. Они тоже стали жестче, но надо отдать должное, что, в общем-то, сохранился неплохой механизм обжалования, и им активно пользуются. То есть в нашей практике очень много обжалований и в вышестоящие бюро, в главное бюро, в федеральное бюро и в суд. Причем судебная практика тут себя ведет по-разному. Допустим, районные бюро, вот те, которые низовые, в первую очередь устанавливают инвалидность, юридическими лицами, согласно их положениям, не являются. То есть подавать иск надо на главное бюро субъекта, соответственно, если это исковое. И часть судов, например, принимает это как оспаривание госоргана, то есть это по административной процедуре, допустим, как оспаривание незаконного действия. Да, и рассматривается так. Некоторые принимают исковым, как, допустим, о признании права. Ну, на что? На реабилитацию, там, на еще что-то.
Ну, то зависит есть, уже зависит, от конкретного региона, от практики.
Судей. Да, это практика, как ни странно, все эти вопросы решаются вот в каждом случае по-разному. И действительно, есть случаи, когда выигрываются дела и по установлению инвалидности, когда суды признают это незаконными. Кстати, масса дел по поводу даже не самой процедуры установления инвалидности, а по поводу индивидуальной программы реабилитации, то есть по поводу ТСР, то есть технических средств реабилитации, либо лекарственного обеспечения, когда, допустим, человеку что-то не вписывают или вписывают, но не то.
Программу реабилитации.
Программу, да. Вот у меня в практике был случай. К нам обратилась женщина, являющаяся дочерью инвалида. То есть, ну, та женщина, которая сама инвалид, ей 83 года, она уже очень пожилая, ей требовались памперсы и пеленки. Так как она лежачая, он ей прописал там памперсов одну штуку в день, пеленок две штуки в день. Соответственно, она так их получала, она была с этим не согласна. А бюро МСЭ районное все это утвердило. Нами было подана жалоба в главное бюро. Дело в том, что там было инструктивное письмо Минздрава о том, сколько, в принципе, рекомендуется взрослому населению, количество и какое. Там было все наоборот. То есть, получается, главный врач всего это перевернул. Угу. То есть, два памперса, одна пеленка. Ну, например, главное бюро что-то там молчало-молчало, ничего не ответили они. Это было в области. И, соответственно, мы обратились в суд. И суд все-таки признал, что если есть нормативы,
Послушайте, ну вот это вот, я этого не могу понять, как обычный человек нормальный, вот это какой-то верх цинизма. Не вижу иного объяснения этой ситуации. После этого возмущаются, что российские суды загружены балом дел, ведь эта проблема вполне могла бы решаться вообще в досудебном порядке, если бы у людей голова была на плечах. Пришлось идти и выяснять вопрос о том, что сколько памперсов и пеленок нужно
людям
нужно
задача
человеку.
Экономить деньги на памперсах и пеленках, потому что на олигархах и дружественных власти банкирах мы экономить себе позволить не можем.
И еще в заключение, просто чтобы понимать, миф это или реальность, действительно ли инвалидам приходится довольно часто подтверждать свою инвалидность? Ну, в частности, не предполагается ли вносить каких-то изменений в нормативные акты или в законодательные с тем, чтобы, например, инвалидам-колясочникам не приходилось время от времени приезжать и подтверждать, что они, в общем, остаются на коляске, что у них, простите, ноги не выросли?
Это регулируется подзаконными актами, и, как считает Минздравсоцразвитие, ну, в какой-то степени жизнь инвалидов-колясочников с явными нарушениями опорно-двигательного аппарата в какой-то степени облегчена. Но в какой степени, я думаю, лучше спросить у них. Вот, а можно я еще под занавес хочу вам напомнить об интересном стечении обстоятельств?
Да, пожалуйста.
3 декабря, по иронии, а может быть, по какой-то провидению судьбы, одновременно Международный день инвалидов, Международный день юриста. Выступая в Государственной Думе на следующий день, я позволил себе заметить, что это Международный день инвалида и присоединившихся к ним юристов. Так вот, я вспоминаю Лихтенберга, который больше 200 лет назад позволил себе такую фразу. «Для того, чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немногое. Но для того, чтобы сознанием дела творить зло, нужно как следует изучить право». Я хочу сегодня сказать спасибо тем юристам, которые как следует изучили право для того, чтобы делать добро, прежде всего, для инвалидов, в том числе юристам перспективы, в том числе присутствующему здесь Михаилу. Спасибо.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были депутат Государственной Думы России, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин и юрист региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» Михаил Черкашин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
With the submarine.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит.